этой неделе социальные сети дружно высмеяли Владимира Путина. Поводом стали отрывки из интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, который снимает о нем фильм. На вопрос, часто ли он берет выходные, Путин ответил:
«Я не женщина, поэтому у меня нет этих дней. Я никого не хочу оскорблять, это просто природа вещей. Есть определенные естественные циклы».
Твиттер МДК.
«Путин, я не женщина, у меня не бывает плохих дней, я никого не хочу оскорбить». Володь, всего лишь оскорбил 4 миллиарда населения Земли.
Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Как-то слабо начал Трампа косплеить. Нужно было сказать: я не баба, я человек.
Твиттер МИД Раисси.
Цикл Путина несколько затянулся. 17 лет уже критические дни.
Наталья Радулова.
Существует еще и сексизм. И существуют сексисты, которые вполне естественную часть менструального цикла организма женщины считают плохими днями. Вообще сексисты почти все женское считают плохим. Отсюда их насмешки над женской дружбой, женской логикой, женщиной за рулем и тому подобное. И в этом они не видят ничего плохого и унижающего. Как многие не видят ничего страшного в анекдотах про жидов. Попробуйте обратить их внимание на это, сразу услышите в ответ: «Я ж по-доброму, без зла, а ты юмор не понимаешь».
Белла Рапопорт.
«Я не могу участвовать во флешмобе про то, что месячные хорошие дни. Прямо сейчас я лежу с раздувшимся до потолка животом, ничего не соображаю, настроение у меня припаршивейшее, и я не считаю, что я из-за каких-то сексистских мужиков и их тупых стереотипов должна делать вид, что этого со мной не происходит. И я идеальный, работающий без сбоев биоробот. Другой вопрос, что во время месячных, как и в другие дни, я никого не бью, не насилую и даже стараюсь не говорить хамских глупостей. Поэтому я не понимаю, каким образом Путина и компания это вообще хоть как-то касается».
Твиттер без Путин.
«Ни один уважающий себя гей в душ с Путиным не пойдет».
Твиттер тетя Роза.
«Раньше мы все знали, что сделал бы Путин, встретив террориста в сортире. Теперь узнали, что он сделал бы, встретив в душе гея».
Твиттер Homo Incredulus.
«Гаврила в душе встретил гея. Дзюдо Гаврилу не спасло».
Твиттер министр паники.
«Ни в коем случае не пытайтесь представить себе картину, как голый намыленный Путин показывает гею в душе приема дзюдо».
Александр Рыклин.
«Мне кажется, определение «пошляк» как-то незаслуженно практически выпало из нашего лексикона. А иногда точнее и не скажешь».
Ольга Рощина.
«За один день. Законопроект про гимн «Боже, царя храни». Какого царя, боюсь спросить. Законопроект про юлианский календарь. ЛДПР опять что-то курило всей фракцией. Путинские эротические фантазии про гея, который пристает к нему в ванной. Что, некому осуществить мечты этого сексапильного дяденьки, что ли? Что он на всю вселенную вынужден транслировать подобные вещи? У меня только один вопрос. Где я?»
Юлия Николаева.
«Ну, раз уж все про душ, то и я не буду отставать. Представила описанную ситуацию с поправкой на гетеросексуальную ориентацию. В душе случайно оказывается молодой, красивый, подтянутый парень и бабуля под 70. Ну, как пить дать, парень не устоит перед такой провокацией, и без приемов дзюдо бабуля свою девичью честь не отстоит. Странное у чувака представление о геях, да и о собственной соблазнительности тоже».
Твиттер мысли президента.
«Гомофобия Путина – это представление о геях, которые насилуют натуралов в душе на подводной лодке».
Карина Орлова.
«Даже не знаю, что здесь печальнее, что Путин считает, что все геи немедленно набрасываются в вожделении на лиц одного с ними пола, окажись они в душе, или что президент наш считает себя таким неотразимым, что ни один гений стоит перед соблазном. Но для пещерного электората ответ в самый раз был».
Досталось и Оливеру Стоуну. Максим Виторган.
«Блин, ну чего вы так носитесь с этим вопросом про душ с геем? Два пожилых мужика друг перед другом делают вид, что их кто-то еще хочет, и они что-то еще могут. Петушаться друг перед другом. Это можно понять, все там будем. Это у них такие психологические гигиенические процедуры. Мы стали свидетелями интимности. Давайте просто отведем глаза. Не заметим, кто пролил соус на скатерть, как завещал великий Чехов».
Игорь Гуковский.
«Стоун туповат. Я бы на его месте спросил, что бы Путин сделал, если бы оказался в одном душе с Гитлером».
Игорь Белкин.
«Совершенно не важен ответ. Тут сам вопрос меня поразил. Ну, то есть я до сих пор удивляюсь, что выпускник Еля, лауреат премии «Оскар» и, в общем-то, занятый в шоу-бизнесе, где исторически люди встречаются разные, скажем так, так вот, что вот с таким вот бэкграундом человек может на полном серьезе сказать такую вот гомофобную ерунду. Ну, то есть, по дефолту, гей в душе что должен делать? Мыло ронять? Ждать, пока ты уронишь? Что вот подразумевалось? А что, если вместо гея будет азиат? А в спортзалах вы в душевой тоже интересуетесь, кто с кем куда жахается перед тем, как оголить свои обвисшие телеса и отправиться намыливать подмышки? Может, я просто быдло и не понимаю какого-то глубочайшего культурного подтекста, но по мне так это просто какая-то невероятная глупость.
Георгий Бофт разбирает интервью на Business FM.
Судя по всему, Оливер Стоун делал свой фильм с большой симпатией к герою, и его теперь, разумеется, будут критиковать за то, что он гуманизирует Путина. Показывает, как тот кормит лошадь морковкой, ведет машину и рассказывает Стоуну про свое видение проблемы Эдварда Сноудена, про которого тот уже и сам снял кино. Гуманизирует тем, что Путин у него играет в хоккей и занимается на тренажерах. Играет мускулами, как тут же написали. Они вместе смотрят культовый фильм Стэнли Кубрика времен разгара Холодной войны «Доктор Стрэндж Лав» или «Как я научился не волноваться и полюбил ядерную бомбу». Это хороший фон для обсуждения вопросов ядерной безопасности. Американская аудитория поймет, в чем тут подвох. Это кино посмотрят миллионы людей. Его можно рассматривать как продолжение большой пиар-кампании Кремля для западной аудитории. Неделю назад интервью у Путина брала звезда американской журналистики Меган Келли. На следующей неделе выходит фильм Оливера Стоуна. На Западе президентская предвыборная кампания Путина уже началась. Можно, конечно, заподозрить его в том, что он скептически относится к отечественной прессе и кинематографистам, ради которых он не раскрывался так, как для 4-кратного лауреата премии «Оскар», разве что в начале президентства в книге «От первого лица». Однако признаемся, разве имело бы такой же резонанс для американской аудитории интервью Путина хоть для Первого канала, хоть для «России-1», хоть для Никиты Михалкова, которого он вряд ли при этом возил бы сам на машине? К тому же трудно представить, чтобы условная Екатерина Андреева или Владимир Соловьев, да даже и сам Дмитрий Киселев, задали бы Путину под камеру вопрос о геях в душе на подводной лодке. Впрочем, как и многие другие вопросы.
Олег Кашин на «Немецкой волне» рассуждает о том, как ответ президента тянет страну в архаику.
В оправдании Владимира Путина можно сказать, что шутки по поводу телесного низа не такое страшное преступление по меркам современного российского общества. Путин не сказал ничего, чего не мог бы сказать российский пенсионер его возраста или даже какой-нибудь модный стендап-комик. Но все-таки перед нами действующий глава государства. И не просто глава государства, а человек, много лет сидящий на вершине авторитарной вертикали и давно превратившийся в ее символ и образец для прямого подражания для тысяч чиновников рангом ниже, от министра до клерка в районной управе. Будучи ролевой моделью для всех людей во власти, Путину, наверное, стоило бы повнимательнее следить за собой, если бы он понимал, что он в ответе за всех чиновников, которых приручил. Ведь про геев и менструацию шутит не живой политик, а портрет, висящий в тысячах кабинетов. И сейчас обитатели этих кабинетов записали в свои тайные дневники, что это теперь так положено – рассуждать о геях и женщинах в таком развязном и оскорбительном для них тоне. В Стамбуле стригут ногти, в провинции ломают пальцы. Завтра о женщинах и геях выскажется и какой-нибудь губернатор, причем не обязательно военный отставник за 60, а кто-нибудь из молодых технократов, которые обычно более восприимчивы к поступающим из Кремля сигналам. Авторитаризм – это не ругательство и не диагноз. Это все же еще и ответственность. И если в стране выстроена авторитарная система, то направление развития – вперед к звездам или назад в архаику – становится персональным выбором первого лица.
Другой сюжет недели, связанный с именем Владимира Путина – письма, которые написал президенту бывший ведущий телепрограммы «Момент истины» Андрей Караулов. Полгода назад он был отстранен от эфира. Наверху не понравились его передачи о якобы имевших место покушениях на Путина. А вчера медиапроект «Центр управления расследованиями» опубликовал два его послания, начинающиеся со слов «Дорогой Владимир Владимирович, пишу не начальнику, а другу». Основная проблема Караулова, которую он просит разрешить, проста.
«Сижу без эфиров, не понимаю, за что наказан. Помогите, Владимир Владимирович, без вас никак. Когда вернусь в эфир, об этом пожалеют только враги».
Естественно, сразу вспоминается классика, рассказ Чехова «Ванька».
«Милый дедушка Константин Макарыч, и пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался». Я буду тебе табак тереть, Богу молиться, а если что, то секи меня, как Сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, али за место Федьки в подпаски пойду».
Есть и иные литературные ассоциации. Лев Рубинштейн.
«Почему после фильма Навального о Медведеве с Навальным все это время боролся я один?» пишет возбужденный до крайности журналист Караулов, удивительным образом попадая в ритм и тональность одного классического персонажа, писавшего в своих знаменитых записках. «Теперь передо мной все открыто, теперь я вижу все как на ладони. А прежде, я не понимаю, прежде все было передо мною в каком-то тумане. И это все происходит, думаю, от того, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове. Совсем нет, он приносится ветром со стороны Каспийского моря».
Имеются и параллели исторические, причем не лишенные трагизма. Эдуард Лайна.
Если Караулов и правда все это писал, то адски смешно, конечно. Стилистика бухаринских писем Сталину выдержана идеально. Но самое смешное, конечно, вот это. «Я сделал все, чтобы последний фильм «Страсти по Исаакию» остановил бы Марсово поле. Мы вывернули оппозицию наизнанку, но большого эфира для фильма не нашлось, хотя митрополиты, я знаю, хлопотали. Мы показали его только в интернете, охват не тот, хотя 10 серий России Путина в интернете собрали 4 миллиона зрителей». Андрей Викторович, дорогой, ролик про то, как Иван Гай сопли кушает, собрал в 4 раза больше.
Сергей Алексашенко.
Блестящий пример эпистолярного жанра. Присмыкались, присмыкаемся и будем присмыкаться. За ваши деньги что угодно.
Сам Андрей Караулов то, что он писал Путину, отрицает, но убедить кого-либо в том, что письма фальшивка, их предполагаемому автору будет трудно. Очень уж у него специфическая репутация. Екатерина Мишина.
Я бы зарыдала, прочитав этот текст товарища Караулова, если бы не одно «но». Когда в середине 90-х товарищ Караулов пришел снимать для своей передачи председателя Конституционного суда Туманова, я своими глазами видела, как перед съемкой Караулова закрашивали лысину черной краской. И это знание изменило всю мою жизнь. Воспринимать то, что выделяет из себя персонаж с расписной лысиной, я отказываюсь.
Виталий Солонченко.
Лишившись телеэфира, Караулов начал выкладывать на сайте «Моментов истины» и канале YouTube документальные фильмы, одиозные и елейные настолько, что даже флагманскую 10-серийную «Россию» Владимира Путина отказались приобретать российские телеканалы. Сам Караулов утверждает, что 4 европейских компании изъявили желание показать его. Андрей Викторович сейчас сидит без денег, а у него квартира в центре Москвы, дом 800 квадратов и большой участок под Нарофоминском. Все это нужно содержать. Опять же, жена и дети, поделился своими соображениями человек из окружения Караулова. Тут к самому черту с рогами пойдешь наниматься на работу.
Алекс Грядских.
Какой же Караулов жалкий и убогий.
Между тем в эфире снова появились телеведущие Сергей Минаев и Антон Красовский. Премьера их совместного проекта шоу «Анчоусы и Маргаритки» состоялась вечером 7 июня. И темой передачи оказалось противостояние Алексея Навального и Алишера Усманова. Чтобы трансляцию ни в коем случае никто не пропустил, соцсеть ВКонтакте, главным акционером которой является Алишер Усманов, разослала уведомление всем подписчикам Алексея Навального, что вызвало волну недоуменных комментариев. Леонид Волков.
Как там говорит старик Бурханыч, владелец соцсети ВКонтакте, кто интернет развивает, тот его и пользует? Ну то есть что происходит? Двум патентованным капрофагам, старым друзьям со славных времен Контр-ТВ, Минаеву и Красовскому, выдали грант на очередное унылое шоу по обливанию Навального дерьмом в рамках новомодной кремлевской федеральной целевой программы «А, Навальный захватил YouTube, давайте срочно раздадим всем много денег, чтобы победить Навального в YouTube». Таких сейчас много, а будет еще больше. За золотым дождем из администрации президента выстроилась очередь огроменная. Ничего особенного, пока соцсеть ВКонтакте не пушнула ссылку на Минаевское шоу всем подписчикам настоящего аккаунта Алексея Навального. В самом аккаунте никакой ссылки нет, но всем подписчикам пуш пришел. И всем подписчикам новомодного блогера Усманова тоже. Вот это и называется, они ломают наш интернет. Вот в чистом виде. Был интернет, все с ним было хорошо. А потом Кремль решил им поуправлять, и завелась чертовщина с барабашками. Аккаунты сами постят, что им вздумается, если так надо заказчикам из администрации президента.
Представитель сети ВКонтакте Евгений Красников объяснил то, что случилось, техническим сбоем.
Мы экспериментируем с настройками системы рекомендации контента на нашей площадке, чтобы более таргетированно уведомлять пользователей о публикациях, которые могут их заинтересовать. Из-за бага в системе пуши на эту трансляцию разлетелись по части подписчиков, упомянутых в ее названии пользователей ВКонтакте, Навального и Усманова, и ошибочно уведомили о том, что они начали трансляции. Приносим свои извинения за этот сбой.
Однако никто ему не поверил. Федор Барташ.
Версия с метеоритом в клавиатуру и то правдоподобнее была бы.
Михаил Светов.
У Кремля страшный кадровый голод. Разрешили опять Минаева и Красовского расчехлить. Шоу должно называться «Ночь живых мертвецов».
Твиттер SNI.
Итоги анчоуса и маргаритки. Баронова, Варламов, Носик нажрались, но не подрались, что печально, и договорились с Падвой, что Усманов красавчик.
Твиттер Вискаша.
А как Баронова сидит с Минаевым, из-за которого, в частности, ее и осудили по болотному делу?
А вот журналистке Екатерине Винокуровой почти все понравилось.
Посмотрела новых Минаева и Красовского. Бардак и перекрикивающих друг друга гостей еще обсудят, а я скажу хорошее. В чем-то нынешний эфир был у них похож на крикливые шоу с центрального телевидения, но с той разницей, что люди спорили о том, что им реально интересно, не пытаясь из себя извлечь натужную ярость по поводу повышения тарифов на ЖКХ в Киеве. И да, это то телевидение, которое мы сейчас заслужили. Мне нравится и непричесанный формат, жалко, что никто не курит в кадре, потому что и так слишком много вокруг мира с маркировкой 16+. Заблуренными алкоголем, сигаретами и запиканным матом. Непричесанность формата — это плюс, а не минус. Такими мы их и запомним. А Минаева я вообще люблю. Тайно и более 10 лет, потому что училась на вечернем, пахала в офисе и утешала себя только надеждой, что к 30 годам я, как герой Духлес, буду зарабатывать миллионы и ненавидеть весь мир.
И еще одна медийная новость, которую активно обсуждали в социальных сетях на неделе – закрытие бумажной версии легендарного либерального журнала New Times, проработавшего под бессменным руководством Евгения Альбац 10 лет. Добрые сочувственные слова соседствуют в сети со злорадством. Илья Ремесло.
У Евгении Марковны Альбац кончились деньги, журнал закрывается. Невидимая рука рынка не помогла, этот народ не оценил уникальный журналистский коллектив.
Ольга Туханина.
Либеральных изданий было слишком много. Они все были слишком однообразные. Одни и те же авторы, цели, стиль. Зачем же их столько? Они любят разные бизнес-девизы, типа «отличайся или умри». Но никак отличаться друг от друга не хотят. Приходится в соответствии с лозунгом «умирать». Уменьшение аудитории и ее раздробленность привели к тому, что многие либеральные СМИ начали переходить на платную подписку, тем самым усугубив свое положение, потому что раньше их читали и противники. Но читать оппонентов, и еще не за такие уж маленькие деньги, нет, увольте. Либеральный офисный планктон зарабатывает тяжело. В Москве неплохо, но все подряд дожди тянуть не в силах.
Кирилл Шулика.
Я потенциальный, наверное, читатель журнала, но я ни разу в жизни не купил ни одного номера. А сейчас его и купить вряд ли можно. Например, у меня у метро по одному киоску с понятным ассортиментом кроссвордов, новостей от целителей и прочим подобным. Не могу сказать, что продукт мне нравился очень. Однако на сайте я их читал, если бывало что-то мне интересное. Подписываться же на журнал для того, чтобы его спасти, я считаю, мягко говоря, неумным решением. Поэтому не подписывался. Я могу подписаться только на нужный продукт. Бумажная пресса сейчас в кризисе. Политика вообще вся ушла в интернет. Смысл издавать на бумаге есть только с одной стороны глянец, а с другой стороны лунный календарь огородника. При этом я считаю, что бумажная пресса совсем не умрет, но ее ждет переформат. Издавать будут то, что нельзя получить или почувствовать в интернете. Например, журналы с запахом, условно говоря, или со вкусом. Ну, вы поняли. Кто попадет в нишу новой бумажной прессы первым, будет очень богатым человеком.
Но сочувствия и теплых воспоминаний все же намного больше. Валерий Соловей.
Свобода слова сокращается, как шагреневая кожа.
Сергей Хазов-Кассия.
Бумажного New Times больше не будет. Хочется написать какую-нибудь грустную, веселую, опасную, идиотскую, поучительную, но никак не скучную историю, потому что столько их было, этих историй, что не буду писать историю. New Times – сама история страны, журналистики и моей маленькой жизни. Грустно.
Илья Барабанов.
Рядом с Бессарабкой на Крещатике есть двор, в котором много лет был ресторан украинской кухни, а теперь крафтовый бар. В том ресторане мы сидели теплым октябрьским вечером, когда из Москвы позвонили и рассказали новость. Убита Анна Политковская. Потом было интервью Ирены Стефановны «Новой газете», в котором она говорила, что времена страшнее были, а подлее вряд ли. Потом стало известно, что она приобрела новое время и будет перезапускать его с Рафом Шакировым и Женей Альбац. Потом на дебатах, которые вел один начинающий блогер, Женя позвала в этом проекте поучаствовать. Потом были 5 лет вечеров в редакции на Тверском бульваре. А теперь New Times выпустил последний номер, и от этого очень грустно.
Олег Козырев.
Столько всего было за эти годы. И маски-шоу с силовиками в редакции, и ночи в аэропорту, пытаясь добраться до высылаемой из страны Наташи Мораль, и найденная закладка под машиной Жени Альбац, и Барабанов, которого прятали в каких-то квартирах после очередного расследования, и крутейшее интервью с семьей Лужкова после его отставки, которое обвалило сайт издания, а таких интересных интервью вышли сотни, и десятки расследований, и прямые эфиры Новодворской. Спасибо, Евгений Альбац, за качество, за убеждение и за человечность.
Дмитрий Гудков.
С прекращением выхода The New Times в России закончились общественно-политические журналы. Только где-то далеко еще мерцает огонек. И хотя сама Евгения Альбац четко назвала причину – закончились деньги, понятно, что государство приложило к этому максимальные усилия. От ограничений на рекламном рынке до давления на типографию. От Роскомнадзора до Почты России. Бороться с журналами проще, чем с кризисом.
Виктор Шендерович.
Поговорил с Евгенией Альбац. У нее сегодня редкий счастливый шанс побыть покойником при жизни, когда, исполнив свой долг и свершив поприще, можно, наконец, спокойно полежать на столе и послушать, как стоящие вокруг печальные люди говорят о тебе хорошие слова, которых при жизни хрен дождешься. Я имел честь сотрудничать с New Times и несколько лет писал туда почти еженедельно. Тяжелее, чем с Альбац, мне не было ни с кем из моих редакторов. Ни для кого я не переписывал свои тексты, кроме нее. Несколько раз я был посылаем на три буквы, но всегда возвращался оттуда, потому что понимал, Жене ничего не надо для себя. Она делала каждый номер как последний и лучший. Никто не мог и предположить вначале, что такой журнал продержится эти 10 лет. Простите мне мою прямоту, Ваше Величество, но вы титан. Женька, не горюй, мы еще увидим небо в алмазах и расследуем происхождение этих алмазов и опубликуем результаты расследования.